Да, 20 на нашем первом. На нашем первом организационном собрании, которое мы проводим уже 25-й раз, то есть это 25-й будет по счету детский сад, который, ой, детский сад, прошу прощения, первый класс, который мы набираем в этом году. И первый раз это было в 92-м году, и вот, соответственно, уже 25 лет действует то направление в образовании, которое принято называть «Матерской педагогикой». И то первое собрание тоже проводил я, и последующие, ну вот пока еще и это тоже буду проводить я. Поэтому я сначала представлюсь, потом скажу, какой у нас будет план на нашу встречу. Зовут меня Пепов Владимир Анатольевич. Вот, там есть мои координаты, телефон. Если будут возникать какие-то вопросы, нужно будет звонить, уточнять. Лучше вечернее время, лучше с 9 до 10 часов вечера. Да, для того, чтобы мы могли с вами какие-то вещи спокойно рассмотреть и обсудить. В нашей школе Вальдорфской я преподаю в старших классах историю и географию, являюсь, ну, так, периодически классным руководителем, сейчас у меня 10 класс. Несколько классов я уже выпустил как классный руководитель. Ну и, наверное, уже понятно, что я с самого начала вот, в нашей Вальдорфской школе являюсь одним из основателей этой школы, зная весь путь ее развития и так далее. Ну и...
Здравствуйте.
Жизни нашей школы. Попутно я еще и работаю в нашей Академии физической культуры, спорта и туризма. Я профессор кафедры педагогики и психологии. Тоже там уже больше 30 лет преподаю, поэтому вот то, что касается жизни молодых людей, то, что с ними происходит после школы, ну, для меня это тоже не абстрактный вопрос, это реальность, с которой я тоже встречаюсь. Ну, в том числе это была одна из причин, почему я тоже был и участвовал в создании наших вальдорфских классов. План нашей сегодня работы. Сначала я немного скажу предысторию возникновения наших классов, то, в каком состоянии мы сейчас находимся. Второе – это особенности нашей школы, методики преподавания и так далее, потому что во многих своих проявлениях и частностях, ну, она достаточно сильно отличается от вашего собственного ученического опыта, поэтому, естественно, мы должны родителей, которые потенциально могут стать нашими родителями, познакомить с этими особенностями. Третье. Я скажу, ну, скажем так, используя формально это слово «процедуру», то, как к нам ребенок попадает в наши классы, ну, те, кто идут в первый класс, естественно, к нам дети приходят и во второй, и в третий класс, и так далее, и там есть нечто общее. Но все-таки для первого класса есть ли такой специфический путь, как нам попадает дети в первый класс. И после этих трех моментов, о которых буду говорить я, естественно, потом будет время для того, чтобы вы могли задать любые вопросы, которые вас интересуют, волнуют и так далее. И для нас это очень важно с точки зрения того, что мы хотим в нашей школе видеть тех родителей, сейчас я говорю о родителях, а не о детях, потому что с детьми, как правило, меньше проблем по жизни. Да? Между взрослыми людьми их гораздо больше возникает. Вот мы хотим видеть тех родителей, которые, ну, максимально осознанно и с большим пониманием знают, куда они попадают, куда они приводят своих детей и так далее. Это наше такое ключевое условие, очень важный принцип нашей работы, поэтому сегодня, на нашей первой встрече, как я уже сказал, вы можете задать любые вопросы, которые вас волнуют относительно вальдорфской педагогики, обучения детей в наших классах и так далее, и так далее. В силу того, что этот процесс будет совершенно открытый и непредсказуемый по времени, понятно, что в любой момент любой человек может встать и подняться, да, потому что ну, у кого-то есть какие-то планы, еще что-то, какие-то жизненные обстоятельства. Поэтому совершенно спокойно тоже к этому относитесь, да, если вы видите, что процесс начинает затягиваться, и вы для себя уже все выяснили, или вам нужно куда-то идти, да, совершенно спокойно, можно покинуть класс и дальше уже потом определиться, участвовать в нашей совместной работе или нет. Вот это план нашей работы на сегодня. И первое. Как я уже сказал, первый наш класс открылся в 1992 году на базе 26-й школы. И все эти годы наши классы вардерские, они существуют на базе разных государственных школ. Мы такой достаточно сложный прошли путь. Мы были и в 26-й школе, и в 14-й, и вот в нынешней 2-й школе. 5 лет у нас был такой период, когда мы были самостоятельной школой 41-й. К сожалению, когда нас открывали как 41-ю школу, когда не был выполнен один очень важный пункт тогдашнего закона образования, нам не было выделено здание. Ну и все наши попытки востребовать это здание для нашей 41-й школы, к сожалению, закончилось тем, что ну, нас попытались вообще закрыть, объединиться со 2-й школой, но все эти годы мы проявляем удивительную живучесть, и, соответственно, вот сейчас мы все наши классы, у нас один класс в параллели, 11 наших классов по Одесских находится на базе 2-й школы, и мы являемся подразделением 2-й школы, но полностью работаем по своему расписанию, по своим праздникам. У нас работают те учителя, которые сделали тоже свой выбор, именно работать по Одесской методике и так далее, и так далее. То есть территориально и юридически мы находимся здесь, но с точки зрения содержания нашей работы мы действительно в полной мере реализуем то, что называется Одесская педагогика. Ну и помимо всяких других обстоятельств, то, что мы имеем государственный статус, мы еще являемся многие годы, вот сначала областной экспериментальной площадкой, сейчас это называется там региональной инновационной площадкой и так далее. Ну, то есть есть много всякого такого еще внешнего антуража, который сопровождает нашу деятельность. Это первое. Второе. Вот то, что уже, скажем так, отличает нашу педагогику, наши классы от того опыта, который вы получили, будучи учениками, обучаясь в тех или иных школах. И несмотря на то, что вы обучались в разных школах, может быть, в разных городах, тем не менее, все-таки все здесь присутствующие в основном получили один и тот же опыт. Он достаточно близкий. Понятно, что разным людям попадались разные учителя, кому-то в большей степени везло, кому-то меньше. Но сейчас я говорю не о конкретных учителях, я сейчас говорю о всей системе образования, о методах, о методике преподавания и прочем. Поэтому вот на это различие того, что ваши дети будут получать в наших классах, и то, что вы имеете в своем опыте, вот на это я сейчас хотел бы как раз обратить внимание. Потому что вы, как взрослые люди, наверное, знаете, что можно замечательно с людьми общаться по поводу самых отвлеченных вещей в жизни, абстрактных каких-то вещей, ну там слегка дискутировать, в чем-то соглашаться. Но когда люди встречаются с разным опытом, здесь нередко возникают проблемы, трудности и так далее. Особенно, когда такой опыт будет получать ваш собственный ребенок. То есть у вас есть один опыт, как вы учились, ваш ребенок будет получать другой опыт. Поэтому это сразу такая некая сложность, совершенно объективная, в которую вы попадаете своей семьей. И очень приятно, что на этой встрече у нас, я вижу, вот, немалое количество пар, которые пришли, папы и мамы. Вообще очень отрадно мужчин видеть, да, достаточно много. Это не совсем характерно для нашей страны. И с точки зрения учительского состава, к сожалению, и с точки зрения участия пап в жизни школы, ну, наверное, тоже такой момент положительной жизни нашей школы, у нас папа достаточно активно принимает участие в самых разных аспектах жизни нашей школы, и это тоже такой характерный момент. Но это то, что связано больше с социальным аспектам нашей жизни. А вот то, что касается уже самой педагогики, давайте я обозначу самые такие проблемные моменты для людей, которые первый раз слышат о вардовской педагогике, которые, естественно, у человека сразу же вызывают вопросы. Начнем с того, что когда к нам попадает ребенок в первый класс, то в отличие от традиционной школы, тот учитель, который у нас называется основной учитель или классный учитель, сопровождает детей не 4 года, как это есть в нашем опыте, а на протяжении 8 лет. И вот этот так называемый основной или классный учитель ведет все предметы интеллектуального цикла тоже на протяжении 8 лет. Бывают иногда некие исключения, да, когда там может учитель-специалист подключиться на том или ином этапе, но это, я еще раз подчеркиваю, некие исключения. Но вот с 1 по 8 класс, да, детей ведет через предмет интеллектуального цикла один учитель. Это означает, что этот человек с 1 класса преподает родной язык, математику, потом там прибавляются другие предметы, история, география. Еще ближе, там, к 6-7 классу появляется уже алгебра, геометрия, физика, химия и так далее, и так далее. Вот эти все предметы, еще раз подчеркиваю, интеллектуального цикла ведет один учитель. Мало того, что это делает один человек, сама методика преподавания, она тоже отличается, и расписание, то, как ваши дети будут учиться, это будет выглядеть следующим образом. Условно говоря, вот такой первый-второй урок, если мы следуем обычному пониманию расписания, хотя у нас это только основной урок, такое у нас есть понятие, он у нас сдвоенный. Это как раз тот урок, на котором дети изучают вот предметы именно интеллектуального цикла. И еще одна такая необычная вещь, которую, естественно, вы тоже должны знать заранее, что преподавание идет этих предметов интеллектуального цикла по эпохам, то есть в течение 3-4 недель дети с утра вот на этом сдвоенном уроке занимаются только одним предметом. То есть, например, у них 3-4 недели идет эпоха родного языка. Затем 3-4 недели, да, у них идет эпоха математики, да. Затем 3-4 недели эпоха географии, например, и так далее, и так далее. Да, то есть дети погружаются в этот предмет, поэтому не случайно те, кто из вас, может быть, имеет какое-то отношение к педагогике, этот метод еще называют методом погружения. Вот он впервые как раз начал использоваться именно в вальдорфской педагогике, в 1919 году, да, через несколько лет, будет столетие как раз вот, начала первой вальдорфской школы. И, соответственно, как вы видите, ну, у многих из вас, может быть, где-нибудь только в вузах или в колледжах, был какой-то подобный опыт, когда вот на протяжении 3-4 недель вы занимаетесь только одним предметом. Интеллектуально, мыслительно в него погружаясь вместе с основным учителем. Если мы говорим о первом классе, потому что понятно, что в средних и старших классах там уроков больше, но вот 3-4 урок, здесь уже акцент идет не на голову ребенка, не на мышление, не на интеллект. Здесь уже мы обращаемся в большей степени к чувствам, к эмоциональным переживаниям ребенка. Здесь идут, условно говоря, предметы искусства, к которым относятся иностранные языки, особенно то, как они преподаются в начальной школе. И с первого класса у детей два иностранных языка, английский и немецкий. То есть не деление на подгруппы, а у каждого ребенка два иностранных языка, английский и немецкий, с первого класса. Сюда же относятся живопись и рисование, которые у нас тоже по особой методике детям преподаются. Сюда же относится музыка. И с первого класса у нас дети не только поют, но с первого класса, с середины первого класса, У детей появляется индивидуальный музыкальный инструмент, это деревянный блокфлейта. Пентатоническая блокфлейта, вот с середины первого класса дети учатся играть на этом инструменте. Но потом это тоже становится более разнообразным по мере того, как дети продвигаются по своей школьной жизни, но все вот они начинают именно с этого инструмента. И, наконец, пятый-шестой урок. Ну, понятно, что дети постепенно входят в это расписание. Естественно, у них не сразу там пятый-шестой уроки. Но пятый-шестой урок – это те уроки, которые уже обращаются не к мышлению, не к чувствам детей, а к их воле. И понятно, что сюда относится то, что еще недавно там, в советские времена называлось труд, рукоделие и так далее. Мы по-прежнему сейчас тоже так называем, но сейчас это называется уже в современных нынешних традициях технологий. Но мы все-таки предпочитаем более такие живые слова, которые отражают то, что дети делают реально на наших уроках, труд и рукоделие. Ну и, соответственно, уроки физической культуры. Таким образом, дети через делание заканчивают свой учебный день. То есть вы видите, что расписание каждый день у нас выстроено, исходя из определенной последовательности принципов. Утром дети приходят в школу, когда у них, по идее, должна быть свежая голова, если у них все хорошо, с домашним ритмом, они вовремя ложатся спать и так далее. Ребенок утром готов воспринимать новый материал, работать интеллектуально, мыслительно. Затем мы переходим к тому, что ребенок получает на уровне переживаний и чувств, и день завершается работой рук и ног. Да? По опыту можно сказать, что это очень здоровое расписание для детей. Вы видите, что оно выстроено от ребенка, а не от каких-то внешних обстоятельств, кому там удобнее, неудобнее, учителям или еще по каким-то внешним обстоятельствам. То есть мы исходим из того, что если расписание выстраивается правильно, то детям и лучше учиться, качественнее, и второй немаловажный момент, особенно в нынешних условиях, это способствует тому, что дети, ну, по крайней мере, не теряют в том, что касается их здоровья. В идеале дети даже преодолевают те проблемы, а такие вещи у нас тоже случались в школе, с которыми они в школу приходят. Ну, какие-то заболевания, какие-то сложности со здоровьем и так далее, благодаря именно вот такому гармонично выстроенному расписанию. Предметы искусства, рукоделия, физической культуры и так далее, какие-то из них тоже может вести основной учитель, но это уже связано с его квалификацией, и, или это ведут учителя-предметники, ну, там, первые учителя иностранные языки, например, там, уроки музыки и прочее. Вот таким образом, видите, что я уже назвал несколько таких важных обстоятельств, которые существенно уже отличают то, что происходит в наших классах, от того, что вы знаете из своего собственного школьного опыта. Основной учитель, так называемый основной урок эпохи, да, и вот такое строение расписания в течение дня, да, где дети последовательно задействуют мысли, чувства и боль. Если здесь нужно что-то пояснить сейчас, пожалуйста, можно задать вопросы, и я уточню.
Предмет труд. Девочек, мальчиков не разделяется.
Это тоже один из принципов, который был изначально в Вальдорфской школе, потому что в начале 20 века, вы, наверное, помните, даже те, кто никогда не изучал никакую педагогику, что тогда образование мальчиков и девочек было раздельно. И первая Вальдорфская школа, она была одна из таких революционных школ в те времена, где впервые мальчиков и девочек посадили в один класс. И это очень важно для последующей социальной жизни, да, потому что сейчас опять появляются периодически какие-то моды, давайте разделим на мальчиков, на девочек, там, и так далее. Но это сейчас совершенно нездоровая вещь, когда вот так мы разделяем мальчиков и девочек. Если мы хотим, чтобы люди в будущем вообще умели взаимодействовать друг с другом, в том числе и в семье, общение этому должно учиться в школе. Как взаимодействуют мальчики и девочки. В том числе и в том, что касается труда. Когда я произнес два слова «труд» и «рукоделие», то рукоделие – это работа с мягким материалом, труд – это работа с твердым материалом, дерево и металл. для того, чтобы в будущем юноши и девушки, мужчины и женщины, опять-таки, могли находить взаимопонимание, в Альдорфской школе мы не делим с первого класса на женские и мужские виды труда. Поэтому в начальной школе у нас в первом классе и мальчики, и девочки вяжут на спицах, во втором классе они вяжут крючком, в третьем они там впервые вяжут себе шапочки, которые они носят, или родители их носят, например, и так далее. Такое тоже у нас случается, шарфы там и прочее. В четвертом классе они вышивают крестиком, и там сумки очень красивые, потом можно будет на наших выставках это все посмотреть. И в четвертом же классе у них впервые появляется работа по дереву, где тоже и мальчики, и девочки работают по дереву. Но я не буду сейчас весь план пересказывать, но, например, в девятом классе, когда они изготавливают табуреты вручную из дерева, там делают и мальчики, и девочки. И подобно тому, как самые красивые вещи в классе могут связать какие-то мальчики, точно так же самые красивые табуреты, например, могут сделать девочки. Потому что это зависит не от мужского и женского, это зависит от того, у кого какие руки. Да? И в этом смысле у нас, к сожалению, не такая хорошая база, как, например, в вальдорфских школах вот в Германии, где у нас партнерская есть школа, у них там есть и кузница, у них есть больше возможностей работать по металлу. Ну, когда наши дети тоже ездят на практику, они тоже такую возможность получают. Вот все разнообразие человеческого труда, ремесленного труда, в том числе включая шитье одежды, качество, работа по меди, ковка и так далее, и так далее. Вот эту возможность дети у нас имеют на протяжении всех 11 лет. И это тоже совершенно такой сознательный шаг. Мы не жалеем тратить время на это, потому что мы считаем, что человек должен выходить в мир не только информированным, как сейчас это главным образом и ценится, но когда мы слышим о том, как страдают представители бизнеса, что сейчас приходят молодые люди, которые ничего не умеют и ни на что не способны, при этом у них куча информации в голове, с которой они не знают, чего делать, это последствия как раз того, что в школе недостаточно уделяют внимание тому, чтобы люди приобретали определенные способности. И несмотря на то, что мы живем в век техники, всякой модернизации, многочисленных гаджетов и прочее, способность, она развивается только через делание, а не через пользование. И в этом смысле, как я уже сказал, мы на уроках рукоделия и труда и мальчикам, и девочкам даем такую возможность попробовать все разнообразие вот, основных видов человеческой деятельности. Еще, может быть, если здесь есть вопросы?
Да, касаемо эпох, хотел бы уточнить. Вы говорите, что эпоха 3-4 недели. То есть 3-4 недели дети занимаются, допустим, там, ну, скажем, русским языком. Потом они начинают заниматься математикой. А когда они снова вернутся к русскому языку и не потеряют они те навыки, которые они приобрели в первую эпоху?
Значит, то, что касается математики и русского языка, потому что это предметы особые, они требуют упражняемости. И когда мы говорим об эпохах, я не случайно произнес, что на эпохах дети узнают новый материал, то есть то, что называется теорией математики и теорией родного языка. Вот там они это узнают на эпохе. И в этот материал они 3-4 недели, еще раз подчеркиваю, погружаются. То, что касается навыков, связанных с родным языком и с математикой, для этого существуют так называемые дополнительные уроки, которые идут в русле обычного расписания. Да, они начинаются с третьего класса, где дети занимаются упражнениями по математике и по русскому языку. В результате, с точки зрения общего объема количества часов, которые есть у наших детей на протяжении 11 лет, в результате они имеют большее количество часов на математику и родной язык вот к концу 11 класса. И сейчас я скажу вообще малопонятную вещь. Это тоже полезно такие вещи произносить, чтобы гораздо бодрее были в принятии вашего собственного решения, потому что если людей что-то пугает, ну, лучше тогда в нашу школу не идти. Значит, то, что человек забывает с педагогической точки зрения, это тоже замечательная вещь. И с этой мыслью я вас сейчас пока оставлю, да, потому что потом последуют другие вопросы, мы к ним еще вернемся. Да, я потом могу эту мысль прокомментировать, сейчас можно ее немножко так вот своей душе оставить как сильный вопрос, потом можно к ней вернуться. Еще, пожалуйста, если есть вопросы.
Владимир Анатольевич, вы упомянули 6 уроков. Все эти 6 уроков ведет один преподаватель?
Нет, нет, нет. Я уже сказал, что там музыку, живопись могут вести другие преподаватели, иностранные языки, учителя, предметники. Некоторые из этих уроков тоже может вести основной учитель, если у него, естественно, есть к этому квалификация и так далее.
Время проведения урока. Такое же, как в обычной школе.
Да, вот если основной урок, он у нас такой сдвоенный, да, он идет у нас с 8 до 10 утра. При этом нужно тоже понимать, что у этого урока есть свой ритм. Это не значит, что дети 2 часа сидят, это будет нездорово, ненормально. Это означает, что у нас с утра есть так называемые утренние ритмические упражнения. Из последующих лекций, они у нас начнутся на следующей неделе, там будет понятно, почему мы так много времени сейчас уделяем вот так называемым этим утренним ритмическим упражнениям, которые мы проделываем с детьми. Потом там есть упражнения по развитию речи. Сейчас очень серьезные проблемы у детей с речью, с произнесением звуков, аграмматизмы там и прочее, прочее. Далее, они вспоминают предыдущий материал, потом они работают вот в этих наших больших тетрадях. Да, нередко они там стоя делают и так далее, они могут перемещаться по классу, затем идет новый материал. То есть эти 2 часа у детей очень много разных видов деятельности. То есть когда я сказала о том, что здесь преподается математика, родной язык, естественно, дети не сидят, еще раз подчеркиваю, 2 часа и работают только головой. Это будет совершенно ненормально и нездорово. То есть у этого основного урока тоже есть свой определенный ритм, когда дети выполняют разные виды деятельности. А вот уроки, которые дальше уже написаны, да, 3-й, 4-й, они идут традиционно по 45 минут. То есть вот то, что необычно, это как раз так называемый основной урок, который у нас идет с 8 до 10. Потом после него большая перемена 30 минут, где дети там завтракают. Если хорошая погода, они могут выходить на улицу и так далее. То есть это вот, скажем так, начало учебного дня, а дальше потом они уже включаются в этот привычный ритм по 45 минут. Еще, пожалуйста, если здесь есть вопросы.
Скажите, пожалуйста, когда вот идет основная часть основного урока, то есть
да, где предмет математики.
Дети в это время сидят или это тоже не обязательно, они могут ходить по классу? Там.
У нас в школе все обязательно. Потому что одно из таких совершенно искаженных представлений вадовской педагогики состоит в том, что детям позволяется делать все.
Да. Да?
Значит, это производят люди, которые никогда не были на наших уроках и так далее. То, что у нас на уроках, дети в какие-то моменты урока могут чувствовать себя гораздо свободнее, и у нас дети вот не сидят по стойке смирно вот так, да, и вот так не делают, как это в традиционной школе, это не означает, что мы детям позволяем делать все, что угодно. Мы исходим из того, что для разных видов работы на уроке есть разная степень тишины, которую учитель добивается. Есть такие моменты на уроке, когда должна быть полная тишина. И дети должны внимательно слушать, например, если это касается нового материала и прочее, прочее. И есть такие моменты на уроке, да, где дети вот они встают, готовят свое рабочее место, да, там что-то говорят. Вот, например, если они работают в таких больших тетрадях, то, соответственно, эти тетради нужно раздать. Да, там нужно положить здесь фланельку, подготовить там мелки, да, чтобы дети. Естественно, возникает какой-то небольшой рабочий шум и прочее. То есть урок – это живой процесс. И во время этого процесса, я еще раз подчеркиваю, детям позволяется делать то, что связано с видом работы. Им не позволяется делать то, что с этим видом работы не связано. Поэтому, еще раз, представление о том, что детям нам позволяет, наш класс позволяет делать все, что угодно, это полная ложь, это чьи-то отвлеченные представления, которые никогда в наших классах не было. Ну, так как у нас родители приходят на уроки по собственному желанию, или учителя приглашают, вы как раз это можете увидеть и посмотреть. Вот то, что касается. У нас нет вот такой палочной дисциплины, это одна крайность. С другой стороны, у нас нет вседозволенности, потому что это другая крайность. Вот на уроке должно происходить то, что связано с данным видом работы. Может быть рабочий шум, когда дети что-то делают. Если, например, если дети должны услышать музыку, учитель не начнет ничего делать, пока в классе не будет полная тишина. И детей с первого класса приучают к тому, что музыка рождается только из тишины. Как и, например, когда мы начинаем делать какие-то речевые упражнения или работать над стихотворением, сначала тишина, и только потом мы начинаем работать. Но при этом, я еще раз говорю, никто не заставляет детей сидеть по стойке смирно и так далее. Еще, пожалуйста,
учебник.
Сейчас, секундочку.
Когда
приходят
в одном кабинете, или дети...
Нет, в начальных классах дети находятся, как правило, в одном кабинете. Естественно, по мере того, как они дальше двигаются, там средний и старший класс, понятно, что они переходят. Теперь то, что касается учебников. Это как раз то, что следующее нужно сказать. Это то, что тоже многих людей приводит в трепет, кого-то в ужас и так далее. Потому что, особенно в начальных классах, у нас нет никаких учебников. По ряду причин. То есть вот то, что вы сейчас видите здесь, да, там в начальных классах, или там, например, это вот в старших классах, это так называемые эпохальные тетради. Или тетради по эпохам. Это означает, что каждый ребенок с первого класса и потом, когда они уже вырастают в старшие классы, они создают свою собственную книгу. Ну, или хотите, учебник. И учитель при этом является ведущим, да, с точки зрения того знания, которое он приносит на урок. И понятно, что это развивается с первого класса. И это выглядит следующим образом. Когда учитель что-то новое рассказывает на уроке, то на следующий день один ребенок, два или трое детей пересказывают. Учитель еще раз подводит некий итог того, что они рассмотрели, упорядочивает эту информацию еще раз. Ну, в начальных классах дети учатся составлять планы и так далее. Они это делают по одной простой причине, что каждый ребенок у нас, вот, например, идет 3 недели эпоха истории. Каждый день они пишут текст. Вы не писали в таком количестве текста, как пишут тексты наши дети. И понятно, что в средних классах, старших классах им уже рекомендуется какая-то литература и прочее, на которую они могут опираться при написании. Не запрещается пользоваться интернетом, не скачивать, а пользоваться с точки зрения источника информации и так далее. Но мы исходим из того, что подавляющее большинство учебников в школе являются плохими, они не предназначены для детей. Это не значит, что мы против учебников. Это означает, что подавляющее большинство учебников, они не предназначены для детей. Для кого угодно, но не для детей. Это первая проблема. Вторая проблема состоит в том, что, опять-таки, дело не в том, что дается в учебнике, а дело в том, что очень важно, чтобы дети погрузились определенным образом в материал. И учитель идет с детьми вот, в течение 3-4 недель не по какой-то разнарядке, которую кто-то написал в каком-то учебнике, а исходя из каждого конкретного класса. Потому что одни дети в одном классе могут быстрее двигаться по материалу, другие дети медленнее. Завтра мы должны еще раз, например, на этом остановиться. Я как учитель вижу, как дети продвигаются и так далее. Поэтому дети, вы видите, да, у нас вот начиная с первого класса, они учатся, в том числе вот эти их рисунки, тексты, оформление, карты и так далее. Это труд, который связан с тем, что человек учится вообще представлять себя в этом мире. Если мы всем раздадим учебники, как учебник может меня в этом мире представить? Ну, если я только что-то там начеркаю в этом учебнике, мы тоже такую художественную деятельность иногда вели, обучаясь в традиционной школе, да, вот такого рода книги, они являются и представляют каждого ученика, и в отличие от традиционной школы, наши дети сохраняют свои тетради, потому что можно тогда видеть путь вообще ребенка на протяжении всех лет обучения, да, что бы они там ни делали, там, начинается ли у них там химия, да, там они проводят какие-то опыты, описывают их, зарисовывают, делают выводы и прочее, да, или там это могут быть тетради там по геометрии и так далее. Очень важно понимать, что это не раскраски. И здесь это делается не ради того, чтобы там детям доставить удовольствие. Понятно, что это всегда носит некий вспомогательный характер для того, чтобы что-то лучше увидеть, понять какую-то закономерность и прочее, прочее. Вот это тот стиль, который мы используем в нашей школе. При том, что, ну, по опыту тоже можно сказать, по крайней мере, в наших классах дети читают не меньше. А есть такое подозрение, больше, чем в традиционной школе. Потому что мы стараемся детям давать хорошие и качественные тексты. С первого класса сначала устно, а потом и как тексты для чтения. Мы стараемся все-таки тексты выбирать с определенным вкусом, да, чтобы у детей вырабатывался тоже некий внутренний вкус и желание читать. И стихи хорошие, да, и тексты хорошие, и так далее. Но вот таких учебников нет. К сожалению, в 9, 10, 11 классе мы вынуждены их внести в жизнь детей, ну, наверное, по всем понятным обстоятельствам. Да? В 9 классе у нас должны дети сейчас проходить через аттестацию государственную и в 11 классе. Мы очень сожалеем о том, что у нас такая процедура существует в стране, потому что мы вынуждены тратить часть полезного времени вместо того, чтобы учить детей, натаскивать их на тест. Ну, как это делается во всех остальных школах. Абсолютно бессмысленная и бездарная деятельность, но так как мы детей тоже должны выпустить в тот мир, в котором мы с вами живем, а там требуются результаты ЕГЭ для вступления в ВУЗ, к сожалению, мы тоже вынуждены вносить в их жизнь эти учебники, решебники, тесты по ЕГЭ и так далее, и так далее. Но это вынужденная вещь. Если бы в этом не было необходимости, мы совершенно спокойно все 11 лет могли бы это проходить.
Пожалуйста, по учебникам. Да. Владимир Анатольевич, еще такой вопрос касательно литературы. Чтобы анализировать свой опыт, да, я в школе изучал очень много книг, читал, был вынужден читать, которые я, ну, я просто не понимал. Вот. Как обстоят дела в вашей школе именно с изучением классической литературы и того предмета литературы, что мы понимаем все, наверное?
Естественно, весь вопрос состоит в том, как мы работаем с текстами, да? Как у нас дети, когда они тоже учатся читать, с какими текстами, и как учитель с этими текстами работает. Потому что понятно, что, например, в традиционном образовании предмет литературы фактически является литературоведением. И мы должны в учебниках по литературе читать критику, да, там анализ произведений. И тоже могу сказать по своему опыту советскому еще, я очень любил читать, но я, мягко говоря, не очень любил уроки литературы именно вот из-за этого момента, когда вот требовался этот анализ, разбор и прочее, прочее. Естественно, мы в наших классах, опять же, все зависит от возраста, если мы в начальных классах с детьми просто читаем, чтобы дети получали удовольствие от текста. Не страх, у нас, например, нет такой в кавычках замечательные процедуры, как проверка детей на скорость чтения, потому что у многих уже на уровне 2-3 класса на всю оставшуюся жизнь отбивается желание читать именно из-за этой процедуры. На скорость чтения. Хотя давно всем понятно, что это абсолютно бессмысленная процедура, потому что мы должны не быстро читать, а понимать, что мы читаем. И чем быстрее ребенок читает, тем меньше понимает, что он читает. Вот мы как раз учим детей совершенно обратно. Мы учим их читать медленно, чтобы дети учились вчитываться в текст, да, получать определенные переживания текста, стихов и так далее. Ну и по мере продвижения к средним и старшим классам, естественно, мы в том числе тоже анализируем эти произведения, но так как у нас сама атмосфера работы на уроке не регламентировано и не зашорено какими-то вот готовыми вещами, которые написаны в учебнике, а дети сами могут высказывать свои переживания, свои чувства, то вот мы все-таки смеем надеяться, что нам вплоть до 11 класса удается сохранять интерес к литературе гораздо большего количества детей. У нас многие пишут стихи, даже уже издавали стихи и так далее, при том, что мы не школа литературная, мы не поэтическая школа. Но у нас там половина детей пишет стихи, потому что они от этого получают удовольствие вообще от работы со стихами. Вот это наша задача, которую мы видим, да, чтобы у детей не отбить вообще интерес к чтению, вкус литературный и так далее.
Дети читают обычную художественную литературу.
А какой мы ими обычно можем дать?
Классика.
Почитают они.
В отличие от многих присутствующих, большинство наших детей прочитало именно литературу. Не все. Будет неправда, если стирать в линейку в клетку. В старших классах, но опять-таки, например, по эпохам мы все равно остаемся стирать вот здесь неразлинейные, как вы правильно сказали, действительно, здесь начинают с чистого листа. И с точки зрения примерной математики, ну какая разница, если пример написан на доске или пример написан в книге? Что это вообще радикально меняет?
Нет, это хорошо, что они сами пишут и переписывают.
Нет, просто говорю, что с алгеброй там как раз ситуация гораздо проще, потому что или вы этот пример уравнения написали на доске, или он открывает учебник, и там тот же самый уравнение. Да? И просто больше работы учителя можно пожалеть, да, потому что если я утром прихожу, да, мне нужно рисунки подготовить на доске, естественно, должен приходить раньше, чтобы подготовить доску. Как учитель математики, если он просит какие-то примеры и прочее. Но это проблема учителя, мы свой жизненный курс выбрали. А с точки зрения детей, да, просто наш подбор заданий, он определяется учителем, а не учебником. И то, что я делаю на доске, я делаю не потому, что это какой-то автор учебника написал, а потому что я знаю класс, знаю конкретно детей, и я знаю, что я хочу сегодня на уроке детям преподавать. Для нас очень важным является вопрос свободы учителя с точки зрения того, как он проходит материал. Для нас это принципиальная вещь. И в этом смысле я могу листать кучу учебников, и я это делаю, когда я готовлюсь к уроку, но я приношу этот на урок, и это моя ответственность, а не некого безымянного автора, который вот этот учебник написал или хорошим, или плохим. Поэтому он будет спрашивать с меня, а не с автора учебника.
Владимир Анатольевич, вот, вопрос такой, откуда берется понятие хорошая и плохая литература, и как бы смежный вопрос.
Это вопрос вкуса.
Вам, как специалисту истории, да? Какая подача истории одна, современная? Вот так, грубо говоря, история Российской Федерации, да, или история там Украины. Не будет ли она чуть там с подменой? Надеюсь, вы понимаете, да, о чем я говорю?
Конечно. История, уже исходя из того, как вы задаете вопрос, да, всем нам напоминает, что история – это очень такой тонкий предмет, потому что очень легко скатиться в идеологию, в политизацию и так далее, и так далее. И с этой точки зрения мы специально для родителей проводим семинары, где мы более подробно рассказываем, как мы преподаем те или иные предметы, в том числе, например, истории. Так как у нас сегодня ознакомительная встреча, я, конечно, не могу потратить много времени на свой предмет, рассказываю, как это делаю. Поэтому я сейчас скажу очень коротко, и понятно, что я могу там не удовлетворить своим ответом ваш вопрос, потому что он требует неких развернутых пояснений и прочее. Но тот метод преподавания, который практикуется в Валдорфской школе, называется симптомологическим. Это означает, что подобно тому, как врач определяет болезнь на основе описание и выделение тех или иных симптомов, да, и болезнь тогда становится узнаваемой. Вот точно так же мы в преподавании истории детям должны таким образом описывать те или иные события и факты, чтобы они сами могли обнаружить некие закономерности, которые есть в истории. Мы исходим из того, что история – это не случайный процесс, а закономерный. И вопрос оценок, особенно, например, в средних и старших классах, это то, что мы стараемся старательно избегать. Особенно в старших классах. И у нас очень часто в старших классах, там, в 10-11, возникают дискуссии по поводу, в том числе, и животрепещущих событий, которые происходят в мире, мы это обсуждаем. И каждый ребенок, каждый ученик, старшеклассник в нашей школе вправе остаться своим видением. Это его право.
Я не про современную историю, но...
Ну, она же откуда-то тоже вышла современная история, а то она история. И понятно, я уже сказал, что интерпретация в истории как раз одна из самых проблематичных вещей. Вот подход, о котором я уже сказал, когда мы описываем события. И еще последнюю фразу я скажу, потому что, может быть, еще раз, не всем сейчас интересна именно конкретная история. Но если говорить об истории, то действительно, например, и в нашей стране, и, например, точно так же в Англии, там основной учебник или книга, которую детям по-прежнему рекомендуют в Англии с точки зрения истории, У нас это чаще всего истории князей и царей, да, это истории правителей. И это почему-то называется история России. Точно так же в Англии, если вы посмотрите основную книгу, которая рекомендуется детям в государственных школах, это тоже прям по главам идет. Вот каждый король, да, начиная там с средневековья, это вот история Англии. Поэтому вот история, наверное, это все-таки более сложный процесс, чем жизнь правителей того или иного государства. Поэтому тоже стараемся детям описывать историю именно народа, который живет на этой территории, а не только тех плохих или хороших правителей, которые были в те или иные времена. Это вот очень коротко, если сказать, да, о том, как мы пытаемся это делать.
Вопрос такой. Мы были на семинарах ваших в прошлом году, очень полезно, спасибо. Вот, поэтому вопрос у нас поменьше. Вот сейчас стали готовить рабочее место, задумываться о рабочем месте дома для ребенка. У меня в первом классе был наклонный стол, чернильница. Как вы относитесь к наклонному столу для спинки ребенка?
Да, небольшой наклон может быть неплох, да, но вот еще раз. Во-первых, в первом классе, вы тоже это знали, детей домашним заданием не будет. Поэтому рабочий стол пока сейчас лишний вашей семейной обстановке, потому что в первом классе мы детям домашние задания не дают. Они понемногу начинают появляться только во втором классе. Первые домашние задания. Причем в очень небольшом объеме, особенно в первые полугодия, где ребенок может написать буквально 2-3 предложения. Ваш вопрос уже выводит на еще одну особенность методики. Да, потому что тоже сейчас может там кого-то напугать, кого-то напрячь и так далее. Потому что, когда я показал большие тетради, вот у меня просто сейчас, к сожалению, оказалось под рукой те тетради, которые наши делают в первом классе, мы начинаем с печатных букв большого размера. И все эти вещи, вот таких, например, тетрадей такого формата, и дети, когда они рисуют на этой тетради, это невозможно нормально рисовать сидя, поэтому они встают, и они действительно рисуют эти буквы. Это не письмо, это пока рисование. То есть письмо, оно должно возникнуть из рисунка. И дети делают большие буквы, рисуют, да? Это они все делают в классе, тетради в классе раздают, мелки восковыми, которыми они работают, широкие восковые мелки, и так далее, и так далее. Только во втором классе они начинают печатать. Смотрю. Да, здесь это есть. Значит, они начинают печатать карандашом. И это первые полугодия второго класса. Только во втором полугодии. Тоже у меня, к сожалению, еще здесь не оказалось. Ну, только во втором полугодии. Сейчас, чуть, да, вот здесь нужно посмотреть. Второго класса они сразу начинают писать толстыми карандашами. Да, вы видите. То есть мы не даем детям мельчить очень долгое время. Поэтому сначала мелки, они большие буквы пишут, потом толстыми карандашами, никаких прописей. То есть дети сразу учатся писать вот на чистом листе и держать строку. Держать строку не потому, что им кто-то разлиновал эту строку, а для того, чтобы человек учился на листе эти вещи сам располагаться. На наш взгляд, это очень важная способность, которая у многих людей отсутствует. Если людям дать сейчас многим чистые листы написать, кого куда что полезет там и так далее. Это привычка опираться на строку. Ну, такой внешний костыль нам давали для того, когда мы учились в начальных школах. А здесь мы таких костылей детям не даем подпорок. Они должны учиться это делать из внутреннего чувства, держания строки. И без всяких прописей дети у нас сразу, буквально за 2 недели всего лишь, сразу овладевают письмо. В середине второго класса, как правило, вообще происходит у детей легко и незаметно. Да, если к этому вести полтора года, они совершенно легко и незаметно это делают. Для того, чтобы дети дальше не мельчили, у нас в начале третьего класса появляется гусиное перо. Ведь они крупно пишут гусиным пером. Гусиное перо опять не позволяет детям мельчить. Ведь они крупные буквы пишут. Это вот начало третьего класса, хоть это тетрадь по математике, но тут они тоже некоторые задачи, естественно, записывают и так далее. Значит, вот они пишут пером. И только в четвертом классе или в конце третьего класса, вот это тетрадь четвертого класса, только в конце третьего класса и в начале четвертого они начинают писать уже перьевой ручкой. Причем, как правило, хотя у нас сейчас тоже в стране не появляется, но мы раньше это в Германии покупали, там со съемными перьями есть ручки, где широкое перо есть, среднее и маленькое. Да? Вот не царапающее, а вот такое широкое, которое тоже, опять-таки, пока еще в четвертом классе, детям не позволяет мельчить. Ну и вот таким образом они потихоньку в четвертом классе выходят на свой индивидуальный почерк. То есть вы видите, что то, что у нас в нашем детстве происходило к концу первого полугодия, когда мы уже должны были писать письменными буквами, в Вальдорфской школе этот процесс растянут. Но, скажем так, это позволяет, на наш взгляд, добиваться лучшего качества текстов, работы и так далее, и так далее.
Можно вопрос?
Да.
А вот вы говорите, черновая есть тетрадь, вот эти чистовые, они дома делают или
дома?
То есть дома?
Это все может происходить очень по-разному. Все зависит от того, вот, что сейчас конкретно они делают с учителем. Черновая тетрадь, или мы говорим рабочая, потому что слово черновая не очень сразу располагает к ней относиться, да? Мы говорим рабочая тетрадь, и в рабочей тетради ребенок сначала пишет текст. Да, вот, который он должен внести в тетрадь там, по истории, по географии, по физике, по родному языку и так далее. Учитель, естественно, собирает эти тетради, он их проверяет, там, где нужно исправить ошибки и так далее. И только тогда, когда этот текст проработан, только тогда ребенку разрешается это переносить в эту тетрадь по эпохе. Да? Потому что это то, что меня представляет в этом мире, и я, естественно, женщины утром мейкап делают, да, вот, собственно говоря, мы тоже так же должны приучать человека, чтобы он в этом мире себя все-таки представлял хорошо и качественно. Для этого нужно потрудиться. Причем в рабочей тетради дети могут, например, в пятом-шестом классе переписывать не единожды этот текст, дорабатывать его, что-то переделывать, это труд большой. И если учесть, что у нас дети там каждый день пишут, вы можете представить, что то отсутствие домашних заданий, которое было в первом-втором классе, на самом деле, в более старших классах требует гораздо больше времени. То есть мы медленно запрягаем, но потом быстро едем. То есть мы в первом-втором классе никуда не торопимся, и только потом дети могут, например, к концу третьего класса наши дети пишут гораздо больше по объему текста, чем в традиционной школе. При этом, вы видите, у нас в первом классе дети вообще не пишут тексты, да? Не все дети читают к концу первого класса и так далее. Потому что мы не форсируем этот процесс. Еще раз, в первом классе мы делаем все медленно и тщательно.
Еще. Угу. Сразу про ручки. Вот ну, теперь я поняла, мне изучаю вашу школу, зачем эти перьевые ручки. И это до 11 класса они пишут перьевые ручки?
По крайней мере, в тетрадях по эпохе мы рекомендуем старшеклассникам это тоже делать.
Угу.
Но еще раз подчеркиваю, в силу того, что мы их выводим на экзамены, где там нельзя перьевыми ручками все эти вещи заполнять. А раньше, когда они писали контрольные по алгебре и писали сочинения, там тоже нужно было шариковым. К сожалению, вот часть из них переходит на шариковый, тот остается по-прежнему, пишет перьевые. Но это старший класс. До старших классов это никаких шариковых ручек, все только перьевые.
Скажите, пожалуйста, эти ручки, все.
Это обычно мы все централизованно класс закупает, да, там все, что необходимо, то есть это вот не частное дело, потому что ну, мы стараемся, чтобы все это было качественно, да, и, соответственно, естественно, и мелкие восковые у нас, они из Германии, да, там и ручки, и блок, флейты, естественно, это не ваша забота, это мы все привозим тоже из Германии, и так далее, для того, чтобы детей все было хорошего качества.
Сколько это? Как пришло?
она не платная, ну, не платная в том смысле, да, у нас есть так называемый благотворительный взнос. Сейчас на данный момент времени он составляет 1600 рублей в месяц. Да.
Благотворительный принудительный или все-таки благотворительный?
Конечно, могло бы быть, но я могу совершенно ответственно сказать, что из нашей школы никто не ушел по финансовой причине. Люди могли называть это как финансовую причину, но зная ситуацию с семьей и ребенком, и зная истинные мотивы, почему люди уходят, люди часто это называют как решающую причину, да, как некое объяснение, почему они уходят. Но я могу ответственно, можете верить, не верить, но я могу ответственно говорить, что это не было основанием, чтобы люди у нас вот, школу покидали по этой причине.
Владимир Анатольевич, я не могу...
По вашему
мнению. Да, Владимир Анатольевич, такой вопрос все-таки по эргономичности рабочего места первоклассника, особенно до третьего, да, начальной школы. Как выглядит рабочее место? Это обычный вот стол, как здесь? Или это что-то конечно более удобное, там, может быть, вот с наклонным столом?
Я уже сказал, наклон возможен, я же сразу ответил.
Нет,
да?
У вас
возможно классе, дома это сделать.
Не дома, в классе.
В классе, к сожалению, и вообще в школе, мы сейчас не можем в полной мере создать то, что мы хотели бы сделать, да? В том числе и по финансовым причинам. Потому что в Вальдорфских школах на Западе там не такие парты, которые мы сейчас с вами видим. Хотя у нас тоже одно время, когда у нас государство несколько лет назад выделяло деньги в школу, потому что сейчас узнаете, в какой экономической ситуации мы находимся, сейчас школы вообще никаких денег. Часть людей могут уже куда-то там торопиться и так далее. Еще один такой момент, который людей вводит ситуацию напряжения, иногда даже шока, особенно если человек связан с педагогической профессией, это то, что у нас на протяжении первых 8 лет детям вообще не ставятся отметки. Опять же, в 9, 10, 11 классе мы вынуждены это делать, потому что они выходят на аттестаты. В 9 классе и в 11. Совершенно спокойно можно было бы обходиться тоже без них, и 9, 10, 11 класс. Я, например, на своем предмете, на истории географии, это детям сообщаю только как итог. И там нет такого, что я вот на уроке говорю, у тебя сегодня четверка, это пятерка и так далее. Да? И совершенно замечательно, можно обходиться без этого. Но это не значит, что у нас нет оценки. Очень многие люди путают эти две вещи, отметку и оценку. То есть это означает, что мы детям не ставим бальные оценки, то, что отметками называется, да? Но у нас есть другие формы оценивания детей, потому что без оценки детей невозможно учить. И что такими формами оценивания детей является? Значит, вот в этих тетрадях учитель может делать какие-то там резюме, подводить итоги, да, как у ребенка, что получилось, над чем нужно было работать. Далее. По итогам года, чтобы родителям тоже было понятно вообще, что ребенок делал, и что с ним в течение года случилось, значит, вот с 1 по 8 класс детям даются развернутые характеристики, пишутся учителями. Характеристики. Не отметки ставятся в табеле, а развернутые характеристики. Что у ребенка получается на родном языке, где у него трудности, над чем нужно работать. Что по математике получается, где трудности и так далее. И все учителя, работающие в классе, каждый из них что-то в этой характеристике общей пишет. Она выдается вам на руки. Да, и вы можете прочесть, что у ребенка в этом году. При этом обычно не реже двух раз в год мы проводим развернутые собеседования с каждой семьей. Да, где-то в середине года обычно и в конце года. Я сейчас говорю опять же вот ситуацию первых восьмых классов, где приглашаются папа, мама, там, бабушки, дедушки могут приходить и прочее, где основной учитель и другие учителя, в которых есть необходимость, они в течение там 40 минут, часа тоже рассказывают о том, где, что и как у ребенка происходит. То есть вместо того, чтобы открыть дневник и увидеть там 3-4-5, вам нужно быть готовым к тому, что вот у вас будет другая форма взаимодействия с учителем, которая будет требовать в том числе и вашего времени, чтобы вы приходили в школу и общались. Дети, у которых будут трудности, с ними мы встречаемся еще чаще. да, опять же, не для того, чтобы там укорять родителей, а для того, чтобы понимать, что у ребенка происходит и где и как ему помочь. Поэтому с некоторыми семьями мы там несколько раз в год встречаемся и так далее. То есть вот мы не ставим отметки, но при этом дети получают у нас развернутые оценки, характеристику того, что с ребенком происходит.
Можно еще вот хотелось подробнее понять про основного учителя и вот про уроки. Скажите, основной учитель ведет с первого класса, и потом он до восьмого только, и все потом? Или он остается, например, вот как бы историк, да, и вы не берете первый класс?
Обычно, когда человек у нас проводит 8 лет, и очень значительную часть своей жизни он действительно связан с классом, потому что у нас, ну, говоря привычным языком, очень много еще так называемой внеклассной работы. То, что делается с детьми помимо уроков. И это как раз все ложится на основного учителя. Да, у нас там всякие поездки, походы. Там, с третьего класса у нас дети идут уже в 3-4-дневные походы. С 6 класса 8-9 дней походов и прочее. То есть куча всяких поездок и все остальное, там выходы в город. То есть то, что сейчас модно называть проектной деятельностью, вот, в Одесской школе это было изначально. И поэтому обычно у нас человек после 8 лет, он нередко берет годичный отпуск, да, ему требуется для того, чтобы перестроиться и так далее. Кто-то после этого годичного отпуска заново берет, и еще 8 лет потом. Еще раз, это все-таки не ситуация 1-4. Это 8 лет. Это немалый промежуток времени, когда человек берет ответственность за класс и за детей. И кто-то еще раз берет по второму кругу. У нас есть учителя, которые сейчас по третьему кругу идут. Да? То есть они уже два раза по 8 лет выпустили, сейчас по третьему кругу идут. И ну, кто-то из них, если он учитель-предметник еще какой-то, он начинает работать или предмет отдельный, или в старшей школе, например.
А вот как дальше у класса? Какой-то классный руководитель новый появляется, да?
Да, вот я сейчас классный руководитель 10 класса.
То есть вы берете с 9 класса?
Да, с 9 класса я как классный руководитель там. Но все учителя, работающие в старшей школе, они составляют коллегию класса. И, строго говоря, вот мне сейчас не важно, я в 10 классе или в 9, в 11. Все мои коллеги, мы все равно ведем сообща класс, потому что, еще раз напомню, у нас только один класс параллели. И в Альдовской школе тоже очень важно, что только 11 классов, для того, чтобы мы хорошо знали детей с первого класса. Я детей узнаю не в 9 классе. У нас есть вот такая коллегиальная работа, где учителя рассказывают о детях, о классе, класс представляет каждый год, каждый учитель, что у кого как у детей сложности. И пока они ко мне попадут в 9 класс, я достаточно хорошо уже знаю детей, как и остальные мои коллеги и учителя. Потому что мы работаем все вместе, все коллеги учителей и так далее, и так далее.
Можно попасть, чтобы в вашей школе ребенок уже должен знать, попадая сюда, читать, писать.
Давайте сейчас перейдем вот к этому третьей части вопроса, потому что самые суровые вещи относительно нашей школы я уже рассказал, которые могут кого-то напугать, оттолкнуть и так далее. Значит, сейчас очень коротко, как у нас выстроен вот этот момент прихода ребенка в наш первый класс. Сейчас я говорю о ситуации первого класса. Первый шаг – это то, что вот вы сегодня пришли, где вы услышали основные моменты, и после того, как я сейчас скажу о приеме детей в первый класс, вы потом можете опять задавать любые вопросы. Какие вас волнуют? Те, кто хорошо напуган и тем не менее готов идти дальше, переходят на второй уровень, на второй этап. Второй этап будет занимать примерно 2 месяца. Это лекции для родителей, на которых там 12-14 лекций и практических занятий, где некоторые вещи вам дадут попробовать. Потому что у вас в вашем опыте это не было. Вы некоторые вещи сделаете как дети с нашими учителями. И вот 2 раза в неделю, здесь уже написано это расписание, 2 раза в неделю, во вторник и в пятницу, мы с вами встречаемся на наших вечерних лекциях, где мы не детей готовим, а вас готовим к нашей школе. Чтобы к нам приходили родители, которые понимают, в чем суть нашего подхода? Еще раз, это очень важно. Для нас в первую очередь интересуют родители, я уже сказал, что проблемы главным образом, 80% проблем, возникающих в школе, это проблемы между взрослыми людьми, а не с детьми. Поэтому, чтобы у нас был общий контекст работы и было понимание, как мы двигаемся из года в год, вот эти 12-14 занятий, они будут как раз направлены на то, чтобы вы могли познакомиться с нашим подходом. Спокойно, задавая тоже вопросы на этих занятиях, лекциях, поучаствуя в живописи, в музыке, в утренних упражнениях, которые наши дети делают и так далее, потому что нередко можно услышать такую вещь, когда ребенок приходит с первого класса нашего домой, его спрашивают, что ты там делал, он может сказать, ничего не делал. Знаете, вообще в панике, все окружающие родственники тем более в панике, да, ребенок не пишет, не читает, все, катастрофа, он будет необразованным, никуда не поступит и так далее, и так далее. После того, как в апреле вы это прослушаете, да, и поймете, ваше это или не ваше, у вас может быть следующий, точнее, вас ожидает следующий шаг, это когда мы уже смотрим ребенка. Мы детей автоматически не принимаем, никаких детей. У нас есть, говоря таким немножко формальным языком, комиссия. В нее входит учитель, который будет брать класс, наш школьный психолог, который много лет набирает детей, и наш врач. С нами два врача сотрудничают уже много лет, с нашими классами, с нашей Владимирской школой. Вот эти три человека будут смотреть ребенка. Сначала они его посмотрят. И те, кто будет ходить на лекции, поймут почему. Значит, самый идеальный ребенок, который к нам придет, это ребенок, который не пишет, не читает и так далее, и так далее. Это самый идеальный ребенок, которого потом замечательно можно учить. Дети, которые уже в кавычках подпорчены, да, естественно, мы таких потом берем. Это не вина родителей и детей, что они поздно узнали о нашей школе и о том, каких детей мы хотим видеть. Но я еще раз подчеркиваю, если говорить об идеальном варианте, идеальный вариант – это ситуация, когда ребенок до школы играл. И никто его не трогал и не заставлял что-то учить. Еще раз, ни письмо, ни чтение, ни английский, ни немецкий и так далее, и так далее. Не ходил, не водил ребенка ни в какие школы развития, раннего развития тем более и прочее, прочее. Еще раз, на лекциях я все это аргументирую достаточно подробно. Сейчас, ну, пока это примите как факт. Понятно, что к нам приходят разные дети и читающие, и это не криминал, таких детей мы тоже берем, но вот никого готовить не нужно. И если вы вовремя остановитесь, мы вам будем только благодарны, да, потому что ребенок придет в более нужном и здоровом состоянии для того, чтобы потом ему дальше учить. Мы смотрим на совершенно другие вещи, которые говорят о том, готов ребенок учиться или не готов. Вы, наверное, обратили внимание, я не сказал, готов он к школе или нет, я говорю о том, готов он учиться или нет. Это разные вещи. Я тоже потом поясню, на что мы смотрим, аргументирую потом вам и прочее. Правда, некоторые родители очень старательно начинают и к этому детей готовить. Да? Но ребенок на смотринах все равно показывает то, что в нем есть, несмотря на все упорства родителей его к этому подготовить, он все равно показывает то, что в нем есть. И мы смотрим ребенка, и если мы не видим серьезных оснований для отказа, тогда мы встречаемся с родителями, и в течение там, 40 минут мы общаемся с родителями по поводу развития ребенка. Как ребенок родился, чем болел, что у него было и прочее, прочее. Раз мы подхватываем ребенка от вас, мы тоже должны понимать, где и какие моменты. Ну, понятно, что вы сами определяете степень открытости, с какой вы говорите об этом. На этом собеседовании, ну, желательно, опять же, если оба родителя есть, оба родителя присутствуют, если еще бабушки, дедушки принимали участие, они тоже могут приходить. Вы приходите с медицинской картой и так далее, с медицинской книжкой, такой развернутой, не ту, которую в детском саду выписывают, а где все болезни ребенка есть. А? Ну, еще раз, сейчас люди очень по-разному относятся ко многим вещам, мы тоже с пониманием к этому относимся. Мы это берем не чтобы вас проверить, а далеко не все родители сейчас помнят, какие болезни у ребенка были, особенно детские, ветрянка, краснуха и так далее, когда были. для нас это тоже важно, да, и прочее, ну, для врача я имею в виду. И вот уже после всего этого, комиссия, коллегия школы принимает решение о том, берем мы ребенка или нет. Два основания могут быть, по которым мы ребенка можем не взять. Первое, когда ребенок не готов еще к школе, к тому, чтобы учиться, это, как правило, те дети, которые находятся на границе нужного для нас возраста. К счастью, к огромному счастью, в нашей стране, в отличие от западных стран, законодательно пока обозначен минимальный возраст перехода ребенка в школу 6,5 лет. И это одна из немногих правильных вещей в нашей стране. К счастью, она пока сохраняется. Поэтому мы тоже рассматриваем детей, которым 6,5 лет. В исключительных случаях, только тем, кому там 6,5, это исключительные случаи, когда мы на это идем, чтобы ребенка посмотреть, ну, имеется в виду на 1 сентября, чтобы ребенок был, да? Значит, и вот как раз дети, которым 6,5, 6,7 или 6,8, вот с ними могут быть вопросы. Да? Потому что дети развиваются по-разному, и мы смотрим. Мы можем потом еще раз в августе посмотреть, потому что за лето многое может ребенка. Мы можем дать какие-то рекомендации семье, но только не чтение и письмо летом. Что они могут сделать, и такие вещи бывают, когда ребенок за 3 месяца как бы наверстывает то, что у него как-то вот не успело сформироваться, необходимые вещи к школе, и тогда мы принимаем в августе решение. Но это вот первая причина. Вторая причина, тоже не секрет, сейчас все больше и больше детей с проблемами. И мы тоже принимаем решение, готовы ли мы ребенка с той или иной проблемой взять ситуацию общеобразовательного класса. Вам тоже должно быть понятно, что у нас в каждом классе 2-3 ребенка такие есть. Мы идем на это совершенно сознательно, но идем очень ответственно, исходя из понимания того, насколько мы ребенку можем помочь. У нас есть и дети-инвалиды, и так далее. И мы на это идем только в том случае, если мы видим, что родители готовы с нами вместе идти по тому пути, по которому мы идем, они откликаются на наши рекомендации, рекомендации врача и так далее. И второй момент, то, что мы можем в условиях обычного класса, да, этим детям помогать. Вот здесь мы тоже можем принимать решение. И это решение может быть или положительным для семьи, или мы можем отказаться. Такие отказы происходят каждый год, чтобы тоже было понятно. И часть детей мы не берем в наши классы. Вот это две причины, по которым мы можем отказаться. Вот, в принципе, весь путь с ребенком, который вам нужно будет пройти, самим, потом с ребенком, прежде чем мы примем решение.
То есть, я правильно понимаю, если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то может быть... Спасибо.